Джефф Граб. Последний страж. Читает Алекс Агеев. Каражан.
Кадгар судорожно сжимал запечатанное малиновой печатью рекомендательное письмо, отчаянно пытаясь не забыть собственное имя. Он шел сюда много дней, присоединялся к различным караванам, а в конце пути в одиночку пробирался к Каражану через дремучие заросли Элвина. Затем было долгое восхождение на горные вершины к этому безмятежному, уединенному, одинокому месту. Даже в здешнем воздухе чувствовался холод и отстраненность. Наконец юноша, измученный и устал, с отросшей за время пути неряшливой бородкой, стоял в сгущающихся сумерках во дворе башни, окаменев о предчувствии того, что ему предстояло сделать. Вскоре он познакомится с самым могущественным магом Азарота. «Это великая честь», — твердили ему ученые мужи Керентора. «Такую возможность нельзя упускать», — говорили они. Мудрые наставники, входившие в совет влиятельных книжников и чародеев, рассказывали ему, что они годами пытались исподволь внедрить в башню Каражана благосклонное к себе ухо. Керентор стремился разузнать, что скрывает самый могущественный из мудрецов этой страны в своей библиотеке. Они хотели выяснить, что за исследование он проводит. И больше всего прочего им хотелось, чтобы этот маг-одиночка задумался о преемнике. Они желали знать, когда и кому великий и могучий Медив намерен передать свои знания. Великий Медив и Керентор не ладили уже многие годы, и лишь теперь маг уступил хотя бы некоторым из их просьб. Лишь теперь он согласился взять ученика. Означало ли это, что сердце мудреца, по слухам, похожее на камень, наконец смягчилось? Или это была просто дипломатическая уступка? Или маг начал ощущать подкрадывающуюся к нему старость? Для наставников Кадгара это не имело значения. Положение дел было таково. Этот могущественный, независимый и, по крайней мере, для Кадгара таинственный мудрец попросил, чтобы ему выделили помощник. И Керентор, правивший магическим королевством Даларан, был более чем счастлив откликнуться на его просьбу. И вот Кадгар, снабженный целым списком указаний, распоряжений, требований, предложений, советов и просьб от своих учителей-чародеев, отправился в Каражан.
«Расспроси Медива о битве его матери с демоном»,
— просил Госбах, его первый наставник.
«Выясни все об истории эльфов, все, что только сможешь найти в его библиотеке»,
— требовала леди Дель.
«Посмотри все его книги на предмет бестиарию»,
— приказывала Аонда, которая была уверена, что существует пятая разновидность троллей, не внесенная в ее собственные книги.
«Будь прям, откровенен и искренен»,
— советовал Норвард, главный мастер.
«Великий маг Медив, по-видимому, ценит подобные качества. Будь исполнителем и делай то, что тебе прикажут. Не бездельничай. Всегда высказывай заинтересованность. Держись независимо. И прежде всего, держи глаза и уши открытыми».
Нельзя сказать, чтобы просьбы Керентора так уж сильно удивили Кадгара. Будучи воспитан в Даларане, с юных лет находясь у ученика при совете, он давно уже уяснил, что его наставников снедало неутолимое любопытство к магии во всех ее формах. Они непрестанно собирали знания о магии, раскладывали их по полочкам, давали ей определения. Это с молоду запечатывалось в мозгах их учеников, и Кадгар немногим отличался от остальных. В действительности, как он сейчас понял, он мог быть обязан своим теперешним затруднительным положением, собственному же любопытству. Ночные блуждания по залам фиалковой цитадели Даларана открыли ему много секретов, огласки которых совет предпочел бы не допускать. Пристрастие главного мастера к огненному вину, например. Или то, что леди Дель предпочитает кавалеров в несколько раз моложе себя. Или коллекция брошюр, собранная мастером-библиотекарем Кариганом, в которых описывалось в весьма зловещих тонах обряды древних демонопоклонников. И было еще кое-что, относившееся к одному из величайших магов Даларана, почетному Орексису, одному из серых кардиналов, пользовавшемуся уважением даже у других магов. Он куда-то исчез. Может быть, умер. Или с ним приключилось что-то ужасное. А остальные с тех пор предпочитали не говорить о нем. Вплоть до того, что даже исключили имя Араксиса из книг. И больше никогда о нем не упоминали. Но Кадгар все равно узнал. Юноша обладал особой способностью мгновенно отыскивать нужные ссылки, увязывать воедино факты, говорить с нужными людьми в нужное время. Это был дар, который, однако, мог оказаться и проклятием. Любое из его открытий могло быть причиной этого престижного и, несмотря на все предостережения, смертельно опасного назначения. Возможно, они решили, что юному Кадгару слишком хорошо удаются вынюхивать секреты, и совету будет проще отослать его куда-нибудь, где его любопытство принесет Кирентору какую-нибудь пользу. Или просто подальше, чтобы он не смог вынюхивать тайные обстоятельства жизни других обитателей фиалковой цитадели. И Кадгар, непрестанно подслушивавший все, что только удавалось, подслушал и это. Юноша пустился в путь с дорожной сумкой, набитой заметками, сердцем, переполненным тайнами, и головой, трещавшей от строгих предписаний и болезненных советов. За последнюю неделю, перед тем, как покинуть Даларан, он повидался чуть ли не с каждым из членов Кирентора, и каждого из них интересовал Медив. Если учесть, что речь шла о чародее, живущем в глухой дыре на краю света, в окружении лесов и зловещих горных пиков, Кирентор проявлял отношение его что-то уж слишком большое любопытство, даже настойчивость. Глубоко вздохнув, Кадгар побрел вперед, к башне. Ноги казались настолько тяжелыми, словно он тащил за собой навьюченного пони, привязав его к своим ногам. Главный вход зиял перед ним, словно жерло пещеры, без малейшего намека на ворота или подъемную решетку. В этом был свой смысл. Ибо какая армия станет пробиваться сквозь Элвинский лес и карабкаться на стены кратера только лишь для того, чтобы сразиться с самим магом Медивом? Ни в одной летописи не упоминалось, чтобы кто-либо и когда-либо хотя бы попытались атаковать кого-то. Затененный вход был достаточно высок, чтобы пропустить слона в полном боевом вооружении, слегка выдаваясь над ним, сверху нависал широкий балкон с белокаменной балюстрадой. Стоявший на нем человек оказывался на одном уровне с окружающими холмами и мог взглянуть на горы, лежащие позади них. Вдоль балюстрады мелькнула чья-то тень. Проблеск движения, которое Кадгар скорее почувствовал, нежели увидел. Кажется, это была фигура в плаще, тут же соскользнувшая с балкона внутрь башни. Неужели за ним следят даже сейчас? И неужели никто не выйдет встретить его? Может быть, от него ждут, что он сам без приглашения войдет в башню? Это ты, новый молодой человек? Раздался рядом с ним тихий, почти замогильный голос. И Кадгар, все еще стоявший задранно кверху головой, от испуга чуть не выпрыгнул из башмаков. Резко повернувшись, он увидел перед собой сутулую худощавую фигуру, вынырнувшую откуда-то из теней, что скрывали вход. Это сгорбленное существо лишь отдаленно напоминало человека. И Кадгар на мгновение задумался, не занимается ли Медив мутацией лесных животных, чтобы они прислуживали ему. Представший перед ним субъект больше всего походил на облысевшую ласку. По бокам его удлиненного лица крепились что-то наподобие пар черных прямоугольных щитков. Кадгар вроде бы что-то ответил, но ласкоподобное существо сделало шаг вперед, выступая из тени, и повторило: «Это ты, новый, молодой человек». Каждое его слово было выделено определенным дыханием, заключено в собственную маленькую коробочку, снабжено заглавной буквой, и произносилось отдельно от остальных. Выбравшись, наконец, полностью на свет, существо оказалось тонким, как хвост, старичком в темной комвольной ливрее. Это был слуга, человек, но слуга. Тем не менее, он и вправду имел на голове черные щитки, как наушники. Они выдавались вперед до уровня его весьма крупного носа. Тут юноша спохватился, что смотрит на него во все глаза, так и не ответив на заданный вопрос. «Кадгар!» — выпалил он, и, немного помедлив, протянул ему рекомендательное письмо, которое по-прежнему крепко сжимал в руке. «Из Даларана! Кадгар из Даларана! Что в королевстве, Уордерон? Меня послал Керентор из Фиалковой цитадели. Я Кадгар из Керентора, из Фиалковой цитадели. Что в Даларане, что в Уордероне?» У него было такое чувство, словно он кидал слова, как камни, в огромный пустой колодец, в надежде, что старик откликнется хотя бы на одно из них. «Понимаю», — кивнул старик. «Кадгар из Керентора, из Фиалковой цитадели. Что в Даларане, что в Уордероне?» Служитель осторожно, словно это была живая гадюка, взял письмо, разгладил смятые углы и, не вскрывая, засунул в карман жилета. Кадгар, который нес и оберегал послание на протяжении стольких миль, ощутил пустоту. В этом письме было заключено его будущее, и ему очень не понравилось, когда оно пропало из виду, пусть даже ненадолго. «Керентор прислал меня помощнике Медиву, владыке Медиву, чародею Медиву, Медиву из Каражана». Осознав, что лишь какие-то полшага отделяют его от того, чтобы начать болтать уже полную билиберду, Кадгар решительным усилием закрыл рот и крепко сжал губы. «Понимаю», — отвечал служитель. «Конечно, послали. Вот оно что». Он взвесил на ладони печать, которая свесилась с письма. Затем его тонкая рука, нырнув вглубь жилета, извлекла наружу пару черных прямоугольников, соединенных тонкой полоской металла. «За фланки?» Кадгар моргнул. «Нет, то есть, нет, спасибо!» «Мараус», — проговорил служитель. Кадгар покачал головой. «Мараус, это я», — пояснил служитель. «Управляющий башней. Кастильянин Медива. Заслонки?» Он вновь приподнял пару черных щитков. Точь-в-точь, такие же, как те, что обрамляли его собственное узкое лицо. «Нет, спасибо, Мороз», — ответил Кадгар, глаза которого горели от любопытства. Служитель, повернувшись, вялым взмахом руки дал юноше понять, что ему надлежит идти следом. Скинув на плечи сумку, Кадгар внезапно обнаружил, что ему приходится бежать рысцой, чтобы поспеть за служителем. Несмотря на возраст, тот двигался с поразительной быстротой. «Вы один в башне?» — вновь заговорил Кадгар, когда они начали взбираться по винтовой лестнице широкими низкими ступеньками. Их каменная поверхность оказалась истерта бесчисленным количеством ног, проходивший здесь слуг и гостей.
«Как?»
— отозвался служитель.
«Вы здесь один?»
— повторил Кадгар, гадая, не начнет ли он вскоре говорить так же, как Мороз.
«Вы живете здесь один?»
«Здесь живет маг»,
— ответил Мороз, сиплым голосом, звучавшим столь же глухо и столь же неотвратимо, как земля, сыплющаяся на крышку гроба.
«Ну да, разумеется», — согласился Кадгар.
«Иначе тебе не пришлось бы приходить сюда»,
— продолжал управляющий.
«Вот оно что».
«Может быть», — подумал Кадгар, — «его голос звучит так из-за того, что он попросту не слишком часто им пользуется».
«Разумеется», — повторил Кадгар. «А еще кто?»
«Теперь ты», — ответил Мороз.
«Больше хлопот. Заботиться о двоих тяжелее, чем об одном. Не то, чтобы меня кто-нибудь спрашивал, впрочем».
«Ну, есть обычно здесь только вы и маг?» — переспросил Кадгар, думая, не был ли управляющий нанят или вовсе же создан Медилом именно благодаря его замкнутой натуре.
«Еще кухарка»,
— ответил Мороз.
«Но она не особо разговорчивая. Однако спасибо, что спросил».
Кадгар попытался не вытаращить от изумления глаза, но у него не получилось. Он надеялся только, что заслонки по бокам лица управляющего не позволят тому увидеть его реакцию. Они достигли освещенной факелами площадки, где пересекались два коридора. Мороз, не сдерживаясь, пересек ее и принялся взбираться по новой череде протертых посредине ступенек, спирально уводивших наверх. Но Кадгар на мгновение задержался, чтобы рассмотреть факелы. Он приблизил руку к мерцающим языкам пламени, но не почувствовал жар. Юноша заинтересовался, было ли холодное пламя здесь, в башне, обычным делом. В Даларане использовались фосфорицирующие кристаллы, излучавшие ровно спокойное сияние. А еще для этой цели применялись отражающие зеркала, заключенные в светильниках стихийные духи, а также огромные светящиеся жуки. Однако, это пламя казалось попросту застывшим на одном месте. Мороз, бывший уже на середине следующего пролета, медленно обернулся и приглушенно кашлянул. Кадгар поспешил присоединиться к нему. Очевидно, заслонки не так уж сильно ограничивали поле зрения старика-управляющего.
«Зачем заслонки?» — спросил Кадгар.
«Как?»
— откликнулся Мороз. Кадгар дотронулся до боковой стороны лица.
«Заслонки? Зачем они?»
Лицо Мороза сморщилось. Кадгар лишь с натяжкой мог назвать это улыбкой.
«Очень сильная магия. И порой очень вредная. Здесь можно увидеть всякие вещи. Если не быть осторожным, я осторожен. Другие, те, что были до тебя, они были не так осторожны. Сейчас их нет».
Вспомнив о призраке, то ли виденном, то ли привидевшемся ему на нависающем над входной дверью балконе, Кадгар кивнул.
«Кухарка носит очки из розового кварца», —
продолжил Мороз.
«Она ими клянется»,
— помолчав, он добавил. «Довольно глупо с ее стороны».
Кадгар решил, что если его подбодрить, Мороз может стать более разговорчивым. «Так значит, вы давно живете в башне мага?»
«Как?»
— снова переспросил Мороз.
«Вы давно живете здесь с Медивом?»
— повторил Кадгар, надеясь, что ему удалось изгнать из своего голоса нетерпеливые нотки.
«Угу,
— ответил управляющий.
«Достаточно давно. Очень давно. Годы, наверное, время здесь...»
Обветшавый служитель затих, не закончив фразы, и они продолжили путь молчания.
«Что вы вообще знаете о нем?»
Наконец отважился Кадгар.
«Вопрос в том», — произнес Мороз, открывая перед ним очередную дверь, за которой лежала очередная лестница, ведущая наверх, Что знаешь о нем ты?
Собственные изыскания юноши в этом вопросе были на удивление почти бесполезны, и их результаты до смешного скудны. Несмотря на то, что он имел доступ к большой библиотеке Фиалковой цитадели, а также несанкционированный доступ к некоторым частным библиотекам и тайным собраниям, он нашел там довольно-таки мало сведений об этом столь великом и могущественном маге. Это было вдвойне странно, поскольку очевидно, что каждый взрослый маг в Даларане испытывал перед Медивом благоговейный трепет и искал у него кто милость, кто покровительство, кто какую-нибудь информацию. Медив, по меркам чародеев, был довольно молодым человеком. Ему едва перевалило за 40, и на протяжении большей части этого времени он, судя по всему, не оказал решительно никакого воздействия на окружающий мир. Это очень удивляло Кадгара. В большинстве историй, которые он слышал или читал, говорилось, что маги-одиночки чрезвычайно любят фокус, без страха лезут в тайны, не предназначенные для людей, и, как правило, умирают или получают тяжелые увечья, или подвергаются проклятиям из-за того, что связываются с силами и энергиями, неподвластными их разумению. Еще ребенком он изучил множество преданий о недоларанских магах, и все они заканчивались одинаково, без ограничений, контроля и обдуманного планирования своих действий. Эти чародеи, дикие, неподготовленные самоучки, всегда кончали плохо, иногда превращая вместе с собой в руины значительную часть окружающей территории. Тот факт, что Медиву так и не довелось опрокинуть на себя какой-нибудь замок или распылить свои атомы по нижнему потолку или призвать дракон, не имея понятия, как с ним управляться, указывал либо на огромное самообладание, либо на безграничное могущество. Если вспомнить, какую шумиху подняли ученые-мужи вокруг будущего ученика-мага и полученный им перечень инструкций, он был склонен остановиться на последнем. Однако юноша никак не мог понять, почему. Ничто не указывало на какие-либо замечательные изыскания, предпринятые Медивом, на какое-либо сделанное им крупное открытие или потрясающее достижение, которое объясняло бы очевидный трепет, испытываемый Кирин Тором перед этим магом-одиночкой. Никаких серьезных войн, великих завоеваний или известных историй крупных сражений барды замолкали. Едва дело доходило до событий, связанных с Медивом, а весьма болтливых других случаев герольды лишь многозначительно кивали, когда наступало время обсуждать его достоинства. И все же Кадгар понимал, что здесь скрывалось нечто значительное, нечто, породившее в ученых мужах смесь страха, уважения и зависти. Кирин Тор не признавал никого из других заклинателей равными себе в магическом знании. Говоря по правде, они даже зачастую ставили палки в колеса тем из чародеев, кто не выказывал лояльности Фиалковой цитадели. И однако они все преклонялись перед Медивом. Почему? Кадгар знал слишком мало о жизни Медива. Несколько заметок на полях книги заклинаний, где называлось его имя, а также упоминание о его случайном визите в Даларан. Вот и все, что удалось обнаружить. Подобные посещения происходили только в течение 5 последних лет. Причем Медив, по всей видимости, встречался лишь со старейшими из магов, такими, как ныне исчезнувший Арексис. Одним словом, Кадгар не так уж много знал об этом. По общему мнению, великом маге, которым его назначили ученики. И поскольку юноша всегда считал знания своим щитом и мечом, сейчас он чувствовал себя до прискорбного легковооруженным для предстоящей схватки. «Немного», — сказал Кадгар вслух. «А?» — отозвался Мороз, пообернувшись на ступеньке.
«Я говорю, я знаю очень немного!» Повторил Кадгар громче, чем намеревался.
Его голос запрыгал между голыми стенами лестничной клетки. Эта лестница тоже была винтовой. И Кадгар пытался прикинуть, действительно ли башня была настолько высокой, как ему казалось. Его икра уже сводила от долгого подъема по ступеням.
«Но разумеется», — заметил Мороз, — «не знаешь, вот оно что. Молодые люди никогда не знают многого. И это делает их молодыми. Так я думаю».
«Я хочу», — раздраженно начал Кадгар, но вынужден был остановиться, чтобы перевести дыхание.
«Я хочу сказать, я очень немного знаю о Медиве. Вы спросили меня о нем».
Мороз помедлил и поставил ногу на следующую ступеньку.
«Да, наверное», — проговорил он, наконец.
«Расскажите, какой он?» Голос Кадгара звучал почти умоляюще.
«Как и все остальные, полагаю», — ответил Мороз.
«У него свои причуды, свои капризы, хорошие дни и плохие, как у любого другого.
И штаны его надевают по одной паре за раз», — со вздохом добавил Кадгар.
«Ничего подобного. Он левитирует себя в них», — возразил Мороз. Старый служитель взглянул на Кадгара, и тот уловил на лице старика легчайший намек на улыбку.
Остался всего лишь один пролет.
Последний пролет завивался крутым штопором, и Кадгар предположил, что они, должно быть, уже добрались до самого высокого шпиля башни. Старый слуга вел его все выше и выше. Лестница выходила в небольшую круглую комнату, окруженная широким парапетом, как и предполагал Кадгар. Они были на самой вершине башни, где находилась большая обсерватория. Стены и потолок прорезали хрустальные окна, чистые и прозрачные. За то время, пока они взбирались наверх, снаружи уже совсем стемнело, и небо озарилось звездами. В самой обсерватории стоял полумрак. Его освещали лишь несколько факелов, горевших тем же ровным и не мигающим светом, как и те, что они видели повсюду. Однако, здесь их свет был приглушен абажурами, чтобы можно было наблюдать за ночным небом. Посредине комнаты стояла незажженная жаровня, приготовленная на утро, когда воздух похолодает. Вдоль внешней стены обсерватории стояло несколько больших изогнутых столов, уставленных всевозможными приспособлениями. Серебряные ватерпасы и золотые астроляби играли роль пресс-папье, прижимавших стопки бумаг, или книжных затвор, державших старинные тома раскрытыми на нужной странице. На одном из столов располагалась полуразобранная модель, демонстрирующая движение планет по небесным сводам. Рядом с ней были разложены кусочки тонкой проволоки и запасные бусины, а также набор миниатюрных инструментов. В одной стены кучей свалены записные книжки, и еще несколько ящиков с ними засунуты под стол. На большой раме была растянута карта континента, изображавшая южные земли Азерота и родной Вордерон, а также потаенное королевство гномов и эльфов, Казмодан и Келтавас. Карту усеивали многочисленные цветные булавки, образуя созвездия, расшифровать которые мог один лишь хозяин. Медив ждал их. Это был человек средних лет с длинными волосами, завязанными на затылке в хвост. По-видимому, в молодости его волосы были черны, как смоль, но теперь на висках и в бороде уже начала пробиваться седина. Кадгар знал, что так бывало со многими магами из-за постоянной работы с магическими энергиями. Медив был одет довольно просто для мага. Его одежда была хорошо скроена и ладно сидела на его крупной фигуре. Короткий камзол без всяких украшений доходил ему до пояса, закрывая штаны, заправленные в огромные сапоги. С широких плеч мага спускался плотный красно-коричневый плащ с капюшоном. Когда глаза Кадгара немного привыкли к сумраку, он понял, что был неправ. Решив, что одежда мага лишена украшений. Напротив, она вся была расшита серебряной филиграми. Столь тонко, что ее трудно заметить с первого взгляда. Глядя на спину мага, Кадгар обнаружил, что смотрит на причудливое лицо демона из древней легенды. Он моргнул, и в тот же миг ажурный узор преобразился свернувшегося кольцами дракона, а затем в ночное небо. Медив стоял у стола, повернувшись спиной к старому служителю и юноше, держа в одной руке золотую астролябию, а в другой записную книжку. Казалось, он весь ушел в свои мысли, и Кадгар подумал, не было ли это одним из его чудачеств, о которых предупреждал Мороус. Кадгар, кашлянув, сделал шаг вперед, но Мороус поднял руку, и он тут же застыл на месте, словно скованный магическим заклятием. Тогда старик управляющий сам тихо подошел к своему господину и замер, ожидая, пока тот заметит его присутствие. Прошла минута, затем вторая, затем еще целая вечность. Кадгар мог бы поклясться в этом. Наконец фигура в плаще пошевелилась, опустив на стол стрелябию. Медив что-то отметил в записной книжке, резко захлопнул ее и повернулся к слуге. Теперь, впервые увидев его лицо, Кадгар понял, что Медив значительно старше, чем говорят. Лицо, открывшееся его взгляду, было измождено и изрезано глубокими морщинами. Кадгар подумал, какими же магическими силами владеет Медив, если они столь глубоко запечатлелись в его чертах. Мороз нырнул в свой жилет и извлек оттуда измятое рекомендательное письмо. Малиновая печать казалась кроваво-красной в ровном, немигающем свете факела. Повернувшись к юноше, Медив пристально уставился на него, держа в руке письмо. Глаза мага прятались глубоко под темными нависающими бровями. Но Кадгар в одно мгновение ощутил, какая сила в них таится. Что-то плясало и вспыхивало в глубине этих зеленых глаз. Что-то весьма могущественное. И, возможно, неуправляемое. Нечто опасное. Маг лишь взглянул на него, и Кадгар тут же понял, что тот охватил всю его сущность. Подвел итог и нашел его не более занимательным, нежели существование какого-нибудь жука или блохи. Медив перевел взгляд с Кадгара на непрочитанное рекомендательное письмо, которое держал в руке. Почти немедленно юноша почувствовал, как все его тело расслабилось. Словно мимо него прошел крупный голодный хищник, не удостоив его повторного взгляда. Однако облегчение длилось недолго. Медив не стал открывать письмо. Вместо этого его брови чуть сошлись к переносице, и пергамент в его руке вспыхнул. Кадгар ощутил на своем лице порыв ветра. Документ запылал ярким голубым огнем со стороны противоположной той, за которую держал его Медив. Наконец маг заговорил, и его низкий голос звучал спокойно, в то же время насмешливо.
«Итак»,
— произнес он, не обращая внимания на тот факт, что судьба Кадгара полыхает в его руке.
«Итак, я вижу, наш молодой шпион все-таки прибыл.